Trump.
Ну что, мы начинаем нашу программу «Дифирамб», и этого мужчину мы сегодня поздравляем с юбилеем. Я не знаю, можно говорить возраст или уже нельзя? Уже хватит, возраст. Три дня поговорили, хватит, забудь.
Ну, я уже как-то привык, хотя я не очень понимаю, как это ко мне вообще все это относится.
Ужас. Это относится ко всем нам, на самом деле. Потому что если Крылову 70, то сколько же нам тогда? Боже мой, ужас.
Ну, в принципе, это такая универсальная цифра, потому что она позволяет говорить ты там людям, которые старше тебя намного. Да? У меня есть друзья, которым там за 80 лет, я им говорю ты. И, ну, естественно, тем, кто младше. Так что тут есть свои удобства.
Ну, для всех, кому за 80, ты вообще мальчишка.
Да.
Дмитрий Крылов у нас в студии. Еще раз напомню, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Действительно, вот на днях случилась такая вот дата. 70 лет Дмитрию исполнилось. Я понимаю, что было много поздравлений. Был замечательный такой вот семейный дружеский вечер. Был фильм, посвященный Дмитрию на его родном Первом канале. Ну, а сегодня вот в гостях у вас, дорогие друзья. Непутевым заметкам сколько?
Они вышли в 92-м году, в начале 92-го года, значит, будет 25 лет.
Тоже юбилей.
В следующем году будет юбилей.
Вот серебряная свадьба будет, 25 лет, действительно.
Ну, такая, в общем, передача долгожительница оказалась.
Ну, не устал от этой программы? Она такая, видимо,
ты знаешь,
не устать.
А как ты устанешь, потому что это такое многообразие и разнообразие благодаря поездкам, знакомству с городами, странами. Так что тут сказать вроде как-то
неудобно,
и совестно.
Да,
неловко было бы сказать, ну вот мужик зажрался, ему уже не нравится его работа.
Ну, кстати, вот эти непутевые заметки, я правильно ударение ставлю?
Ну, можно и так, и так.
Непутевые, непутевые, да?
Игра слов.
Они разрослись уже в такой целый холдинг, как я понимаю. Потому что это не только телепередача, а это еще путеводители, да, книжки, свои книги, которые ты пишешь по своим впечатлениям от путешествий.
Нет, путеводители, там, признаюсь, моего авторства никакого нет.
Оно использовано брендом все равно, да?
Использовано лицо на обложке для того, чтобы это было более привлекательно. Моя там роль, она в самом путеводителе очень мала. И я рад, что я, например, там встречался с авторами этих путеводителей, там, скажем, Софья Соболева, когда был в Шотландии, оказалось, что вот она автор этого путеводителя, который... Она там указана, конечно, но мелко-мелко, а вот Крылов идет на обложке полностью. Вот, нет, там замечательные есть путеводители, некоторые не очень удачные, когда мне говорили, какое счастье, что это не вы автор. Вы знаете, мы прочитали, там столько ошибок. Не-не-не, это не я писал.
А на что ты ориентируешься, когда собираешься в путешествие? На какие материалы? Ты же как-то готовишься?
Или редко, все... когда удается подготовиться, потому что такой ритм, это же ведь... Беличье колесо. Поехал, снял, вернулся, осмотрел материал, написал текст, смонтировал, поехал и так далее, и так далее. И готовиться, к сожалению, это неправильно, но, к сожалению, почти не удается. И это иногда сказывается
не
лучшим образом.
Все-таки за эти 20...
То есть исхожу от того, что увидел,
что успел,
от впечатления.
От первых впечатлений.
Да, извините.
Скажи, за эти 25 лет все-таки вот этот самый жанр путешествия, телепутешествия, он, конечно, проснулся в другой стране. Потому что в начале 90-х, когда это только начиналось, такого бума путешествий, конечно, не было. И наш основной зритель, потребитель таких передач, для него это было окно в мир, как в свое время клуб кинопутешественников, Но за все эти годы все-таки путешествия стали для многих людей чем-то обыденным, простым, да. Вот это чувствуется как-то по аудитории или нет?
Да, это чувствуется. Конечно, по-прежнему все равно у меня нет точной статистики, но я могу так примерно считать, что те люди, которые могут себе позволить куда-то поехать, это от числа моих зрителей, это, я не знаю, там, от количества живущих в нашей стране, но это все равно будет 8-10, от силы 13%, так мне кажется. И поэтому и для моих зрителей, для большинства там, это такая мыльная опера. Это сказка такая, угу. про которую я рассказываю. А для других, они мне тоже по-своему ценны. Это путеводитель. Меня это очень радует, когда я встречаю где-то там, условно говоря, на Бали. Да, и мне говорят, вы знаете, а мы сюда приехали, потому что вот мы посмотрели вашу передачу угу. вот про этот остров, и мы сюда приехали. Но это лучшая, так сказать, награда. Угу. Вот. Но я думаю, что большинство, конечно, себе этого позволить не может, и поэтому, чтобы не вызвать у них раздражение и обиду на это свое состояние. Ну, мне не высказывали, но я понимаю, что это может быть. Поэтому я стараюсь рассказывать таким образом, чтобы это не звучало как-то вот высокомерно, обидно. И поэтому мне не нравится, когда там люди показывают, как они едят, как они отдыхают, как у них все это.
Ну, а что-то для тебя главное, что ты показываешь? Ты показываешь что? Людей. Ты показываешь, прежде всего, наверное...
Города, страны, людей. Mm-hmm. Рассказываю какие-то забавные истории, чуть-чуть перевираю историю для занимательности. И делюсь своими впечатлениями. Вот и все. Не более того. Но если, кому-то это нравится.
А если прокрутить назад всю эту пленку, можно да. могу себе представить, что именно в этом жанре ты состоишься как телеведущий, когда все начиналось только. Начинал карьера телевизионная.
Ну, начал как телевизионный ведущий несколько раньше, потому что эта поездка моя, когда я впервые взял в руки камеру, это вот был август 91-го года, вы тут все воспучило, а я-то уехал на фестиваль в Эдинбург. И после этого задержался на месяц в Лондоне, была такая возможность, и вот начал снимать для себя, не для телевидения. Вот. Но до этого... С 86-го года я вел передачу о телевидении, которая называлась значит, «Спутник телезрителя», потом я ее переименовал «Телескоп». Так что какой-то определенный опыт в ремесле у меня был.
Но именно что жанр, именно путешествие тебя в итоге станет звездным жанром для тебя. Да. Ты мог предположить?
Нет, конечно. Да ну что ты. Я и вот этот «Лондон», свою первую работу, которая вышла в эфир, и многим она тогда глянулась, я это действительно снимал для себя, потому что я был уверен, что пучистый одержит верх, мне никогда уже не выпустят, если не посадят, потому что я там кучу всяких нехороших интервью надавал нехорошим телевизионщикам и радиоведущим. Так что, нет, это спонтанно получилось.
Как ты себя сегодня чувствуешь в телевидении, в телевизионном пространстве, вообще в этом, в телеящике, который сегодня у большинства аудитории вызывает исключительно негативные реакции?
Не судья я братьям своим.
Это я понимаю, возможно, я понимаю, что, глядя на тебя и зная тебя, я понимаю, что возможно все-таки остаться приличным человеком. Но это достигается упражнениями как? Или это просто такой формат, который отдельно существует?
Ну, может быть, мне еще в этом смысле повезло все-таки с жанром, он не политизирован, да? Вот. А ощущаю, мне скорее дискомфорт какой-то приносит то, что телевидение ведь меняется. Меняется язык телевидения, меняются какие-то драматургические, режиссерские приемы. Я не то чтобы отстал, я уж не такой прям нафталин, но я все-таки работаю в какой-то той манере, которую начал тогда. И, наверное, телевидение изменилось. Потому что вот я смотрю, например, работы своих коллег на других каналах, там, на «Планете», например, я поражаюсь, как они замечательно снимают, какой там великолепный монтаж. Может быть, мне не очень нравятся ведущие, потому что, к сожалению, тенденция такая у большинства из них, что они показывают себя любимого. Я все-таки, например, я к себе тоже неплохо отношусь, но я стараюсь рассказать о городе, о стране, понимаешь? Опять-таки поделиться впечатлениями своими, но вроде бы уже как имею право, да, говорить, вот мне кажется то-то, то-то, высказывать какие-то свои оценки. Другие вот показывают в большей степени себя, но это, конечно, свойственно молодости и вполне, так сказать, простительно. Но есть очень-очень талантливые люди, прекрасные.
А зарубежные, иностранные съемки вот такого рода, таких передач, они чем-то отличаются от наших традиций? Потому что я сейчас скажу честно, я редко смотрю, вот знаю, что есть такие целые нишевые каналы, вот типа «Планеты», да, где просто сложные путешествия.
Да. Ну,
Ну, там есть какие-то примеры для тебя, вот, которые тебе интересны из западных путешествий, западных компаний телевизионных?
Нет, я не могу сказать, что я в этом смысле внимательный зритель. Угу. Вот поэтому нет, не знаю.
Ну вот ты говоришь, телевидение меняется. Я не буду тебя провоцировать на то, чтобы мы тут выясняли, кто самый лучший ведущий политического ток-шоу. Нет, конечно. И где самые правдивые новости, я не буду тебя про это спрашивать. Но тем не менее, про язык телевидения, вот ты сам мне подсказал. Язык телевидения изменился, безусловно, он стал более агрессивный. И он это не только в политических программах, но и во всех других. А вот ты с этим согласен?
Агрессивность, напористость, да. Но я как раз это не отношу к плюсам. Но я беру какую-то другую сторону, скажем, там визуальную, если драматургическую. Нет, я вижу, как телевидение, то, что близко к моему жанру, да. Очень много достойных работ, и поэтому я, например, вот впервые за последнее время для того, чтобы от нас же требовать, чтобы мы менялись. Значит, вот в последних работах, например, впервые появился режиссер. Это Света Бодрова.
До этого режиссера не было?
Нет, мы сами сидели.
Сам себе режиссер?
Да, сам себе режиссер всегда. Нет, сам снимал, сам писал, сам монтировал и сам, так сказать, озвучивал, да. Но сейчас, вот в силу всего вышесказанного, значит, мы пригласили режиссера, и вот Светлана делает эту работу, и вот последние там очерки, которые прошли там, по Монголии было 2 очерка, это все, это уже ее работа, и немножко, конечно, легче, потому что, ну, тяжело работать, надо ехать, надо привозить материал, да.
То есть здесь главная работа режиссер монтажа, наверное, да, как это сделать, именно вот форма подачи становится несколько иной, да?
Да, иной, хотя в этом есть только один, я вижу, минус, потому что когда я снимаю, ну, не я один снимаю, у нас иногда бывает и второй оператор со мной едет. Вот, все-таки, когда я снимаю, то я какие-то детали вижу, я уже понимаю, что я их включу. Даже шутка уже какая-то придумывается или какая-то лирическая, так сказать, история. А здесь человек может это пропустить. Чего он это снял, зачем он это снял, и он это может просто не взять. Вот, потому что это, то, что я делаю, это классический такой путевой очерк. Это, так сказать, не мной изобретенный этот жанр, но я как-то вот, видимо, внес какой-то свой вклад в развитие.
Ну, аудитория взрослая, наверное, в основном, да, для твоих программ?
Более того, по статистике, большая часть – это женщины, бабы, ягодки, опять.
Бальзаковского возраста.
Это вот как раз моя аудитория. Я думаю, это там почти около 80%. Потому что чаще всего говорят, ой, вы знаете, так, моя мама... или там
так любит, моя бабушка так любит.
Да, да, да. Или там моя жена. То есть сам-то я эту ерунду не смотрю, а моя дура, вот, понимаешь ли, тут.
А почему? Чем ты объясняешь это? Ну, конечно, понятно, что обаянием и харизмой ведущего, прежде всего. Да, женщины любят таких мужчин.
Нет, я не знаю.
Ты так серьезно реагируешь.
Я не знаю.
Но тебе не хочется сменить декорации, в смысле, чтобы зритель все-таки был другой, да, вот помоложе, может.
А для этого должен быть другой язык. Но все-таки я думаю, что, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот для молодых должны снимать и делать молодые. Но для того возраста, который вот является основой, так сказать, моей аудитории, да, мне кажется, я достаточно близок к ним, и у нас с ними общий язык, общие ассоциации, понимаешь? Потому что я, например, уделяю большое внимание музыке, да. И когда вот в сегодняшнем Калининграде, который прошел, когда я на рассказ там о подлодке, о морском музее подкладываю музыку из фильма «Тайна двух океанов», а она очень запоминающаяся. Но ее понимают, и она может ассоциации вызвать только у людей определенного поколения. Да? Или когда я делал фильм, посвященный началу войны, этой, так сказать, трагической дате, я там использовал музыку из там, «Баллады о солдате» Михаила Зива. Она тоже, так сказать, ассоциативна, но не для молодых. они ее не узнают, то есть они не поймут.
Какие-то коды культурные, которые в определенному поколению,
поэтому
да,
и
понятные.
Поэтому и слова, и шутки, и интонации, и какие-то...
Но здесь есть опасность, намеки. Конечно, вот так вот стареть вместе со своей аудиторией, да, это, конечно...
А предлагать ей молодых, которые ее не чувствуют, это, наверное, тоже было бы неправильно. Тоже было бы неправильно.
А вот здесь спрашивают про «Орел и Решка». Наверняка тебе знакома эта передача.
Да, я раньше ее смотрел, мне очень понравился их ход. Мне очень понравился их ход, но в последнее время мне стало мешать, какой-то стало корябать то, что вот ребята там слишком много себя показывают и мало рассказывают о том, где они оказались. Но сам вот этот ход, как прожить там, не знаю, на $1000 в день или на $1 в день, да, этот прием, он очень симпатичен. Точно так же, как, например, и Шнур в свое время вышел с программой о путешествиях, и он сказал... что вот я вам буду рассказывать так, вот не так, как Крылов, который там слюни пускает по поводу каждой страны, а я вам расскажу так, чтобы вам не захотелось туда ехать. Но он продержался на этом приеме, там, не знаю, месяц-два. А потом, ну, кто же тебя будет приглашать, если ты едешь?
Кстати, я помню, на этом же приеме держался, по-моему, Александр Гордон в свое время, когда он еще был американским гражданином. Он оттуда делал передачу «Нью-Йорк».
Совершенно верно. Да, у него были сюжеты.
Бывал Америку, на чем свет стоит, рассказывал об ужасах Америки.
Да, было такое. Ну, наверное, возможно, это по-журналистски имеет право быть, но мне всегда казалось как-то вот не очень корректно, если я буду говорить что-то плохое о стране. Ну, в конце концов, меня туда пригласили, да. А потом есть какие-то регионы, которые вообще, например, не мои. Ну и что, не мои?
А ты,
допустим, влюблена в Индию, а я к ней абсолютно равнодушен. И что, я буду рассказывать об этом своем равнодушии?
Ну-ка, расскажи тогда. Я сейчас
когда миллионы людей мечтают там оказаться.
Вот что значит «мои» и «не мои» регионы? Вот что, твоя география, твои географические места какие?
Как могут быть твои люди и не твои люди? Кому-то ты испытываешь симпатию и душевную близость, да, и они тебе, для тебя теплые. А кто-то при всех их достоинствах, ну вот... Не твое.
Ну и что, расскажи поподробнее, вот какие твои были, какие твои, какие не твои. Никого не будем обижать. Не хотелось бы никого обижать.
Ну, да.
Но тем не менее, бывает такое случается.
Да, в этой студии пришел человек интересный. Мои, ты знаешь, они шли как-то постепенно. Я сначала влюбился там в остров Бали, да. Потом оказался в Южной Австрии, в Каринте. Полюбил эти места. Оказался в Восточной Африке. Бесконечно влюбился в Африку, потому что это такое количество зверюшек в этих национальных парках. Нгоронгоро, Серенгети. Но это снимать и снимать. Ты от самого процесса просто наблюдения за ними. И то, что ты потом можешь этим поделиться, об этом рассказать, показать свои какие-то удачные кадры, это, так сказать, вызывает огромную радость. Но последнее мое увлечение, это скорее это сельская глубинка Британии, моя любимая Шотландия, которая вот должна выйти, наверное, следующее воскресенье, не помню точно. Прованс. Но не города, а именно вот эта сельская глубинка. Вот мне там хорошо, я как-то...
Вот такое уединение. Да,
да. И они очень поэтичны.
Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря. Да, вот да, не случайно эта тема возникает. А Дмитрий Крылов в нашей студии. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня наш гость Дмитрий Крылов, тележурналист, ведущий и автор программы «Непутевые или непутевые заметки». Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Билеты все раздали. Больше никаких билетов не просите, все отдали. Освободите место для вопросов нашему гостю. Вот несколько вопросов прочту, которые уже пришли. Они, конечно, наверное, традиционные, но лишний раз интересно услышать ответ. Дмитрий, а в какой стране хотелось максимально задержаться, спрашивает наш слушатель из Татарстана. Кстати, в Казани. Казань брал?
Казань брал. Я там даже прожил 4 года. Так что это в какой-то степени мой город.
Родина.
задержаться. Ну, вот то, что я сказал, я очень люблю западноевропейскую глубинку, сельскую. И одна из последних поездок у меня была, кажется, Шотландия. И вот хотел бы там жить, да, но это неосуществимо, потому что, к сожалению, ну, так получилось, я не владею английским языком.
Вообще?
Вообще, да. Вот.
А каким владеешь?
С трудом русским.
И вот так вот всю жизнь ездить по миру, 25 лет.
Да, да, но только с переводчиком. А какие были бы замечательные передачи, если бы я свободно говорил по-английски.
Потрясающе.
Да. Ну, так получилось, потому что
я тебя понимаю,
это дитя советского времени.
Да? Сменил... Сказал, зачем нам иностранный язык?
Да, да, сменил, тем более сменил несколько школ. Там в одной был немецкий, в другой английский, в третьей французский. Ничего в голове не осталось, но это одна история. А вторая то, что ну, у каждого свои недостатки, да? Как говорил герой в фильме «Кому погорячее».
Да.
Значит, у меня с памятью проблемы.
Вообще потрясающе. То есть вот. Это можно, вот этот опыт доказывает, что можно без языка объездить весь мир и получать удовольствие. Да еще мало этого, понять про этот мир что-то и пересказать, передать это ощущение влюбленности публике, это, конечно, уникально.
Но все равно я чувствую себя, конечно, очень в этом смысле обделенным. Да, хотел только сделать одну поправку. Вот ты меня сейчас правильно объявила.
Ну.
А в анонсе, который я слышал...
Актером
когда...
называли тебя.
Вот.
Потому что наши дотошные сотрудники, редакторы, открыли Википедию.
Да.
И там написано «фильмография». И он, оказывается, там еще какие-то роли играет.
Да, снимался. Значит, актер... это, ну, какой я, к чертовой матери, актер?
Закончил ГИТИС. Конечно, актер.
Нет, ну это однажды меня пригласил, значит, Вадим Дербенев, наш известный режиссер, на роль в экранизации Агаты Кристи. Но главный там подарок это был Толя Равикович, который играл Эркюля Пуаро. А я, значит, поскольку играл капитана Гастингса, ну, это такой доктор Ватсон, да, при Шерлок Холмсе, который рядом находится, поэтому я весь фильм там с первого до последнего кадра без меня, так сказать, не обходилось.
Вот.
Но я-то пошел из любопытства. Я, конечно, пошел из любопытства, но после этого попав в картотеку, значит, вот куда-то стали в какие-то эпизоды, но самое приятное это мне было приглашение от Михаила Абрамовича Швейцера. Он меня пригласил на свою последнюю картину «Как живете, караси». Я там играл, значит, эпизодик такой, значит, журналиста. Вот, ну, я ему сказал, Михаил Абрамович, так люблю, что готов играть хоть стойку от микрофона, а не то, что журналиста. И были, правда, два забавных случая. Это когда я пошел к Арену Шахназарову на Мосфильм. Значит, узнав, что он собирается снимать некую историческую драму, в которой фигурирует в эпизоде, не в эпизоде, не знал, Николай II. А поскольку я уже много лет работал на телевидении с 83-го года, значит, я все, очень часто встречался в коридорах с Сергеем Николаевичем Колосовым. Ну, наш классик, да? И он мне всегда говорил одно и то же. «Дима, если я буду когда-нибудь снимать вот про тот период, я обязательно возьму тебя на Николая». Ему казалось, что я похож. И когда я узнал, что Карен собирается снимать, и какая-то там небольшая эпизодическая роль, ну, а кому же играть-то, как не мне, естественно. И я без всякого вызова поперся на Мосфильм.
Это пришел... «Переубийца», наверное, фильм, да?
Да. Значит, пришел туда и говорю, вот,
хочу.
Вот я.
Да.
Он говорит, как, ну, рад. А я уже тогда примелькался как-то на экране, меня, значит, узнали. Я говорю, я вот хотел с Кареном переговорить. Он говорит, вы знаете, он сейчас вот на съемках. Давайте, пойдемте сразу на пробы. Ну, я как героиня Чурикова, Паша Строганова, по-моему, я готов и без проб. И, значит, смотрю, дают генеральский мундир. При всей своей необразованности, все-таки я знал, что Николай-то носил полковничьи погоны. Я говорю, а Николай же был полковником. Говорит, простите, какой, вы имеете в виду царя? Так у нас его играет Олег Иванович Янковский. А вас, вот мы вам предлагаем роль там какого-то генерала, который берет у него, уговаривает его отречься.
То есть там эпизод небольшой.
Да. Ну вот мы сыграли этот эпизод, ходили с Олегом, что-то такое, там камера следила за нами, очень красиво была придумана съемка. Значит, мы ходили по платформе где-то на окраине Петербурга зимой, а камера следила из вагона, из-за стекол. А поскольку текста не было слышно, значит, Олег Иванович меня все время раскалывал. Да, и все было замечательно, несколько раз звонили на премьеру в Дом кино, прийти, пришел на сцену, конечно, не пошел, сказал, да вы что, из-за такой маленькой крошечной ролики я пойду на сцену. Но сидели вместе потом с Олегом.
Там же Макдауэлл играл, замечательно.
Да, шутку какую-то для Олега приготовил. А эпизода нет.
Вырезали.
Карен сказал, ой, ты знаешь, я тебя забыл предупредить. Дело в том, что вы оказались оба настолько похожи. Ну, я тогда был моложе и, так сказать, лицом действительно, возможно, как-то напоминал. Поэтому пришлось вырезать просто этот эпизод. А то ходят два одинаковых дядьки. Ну, походить на Олега Ивановича – это большая честь. Так что чего уж тут говорить.
Ну, вообще, ну, это, значит, все-таки актер все равно. Так что извините. Нет. Снимался в кино – актер.
Хотя была еще тоже одна забавная история, когда, значит, раздался звонок и пригласили сняться в экранизации самого одиозного романа Белова накануне, или как, не помню, «Все впереди». Все впереди.
А, там играл Борис Невзоров. Видишь, я тоже все помню.
Да.
О, всякую и, дрянь, значит, я только не
пригласили
вспомнили.
На главную роль.
Так-так.
Такого русского интеллигента, у которого, значит, коварный еврей уводит, соблазняет жену. И дает, говорит, да, приезжайте в Минск на пробы, будет сниматься первая сцена. Я, открывая сценарий, читаю. Значит, Андрей Дмитриевич поцеловал Вере сосцы, встал на колени, стал целовать ее ниже. Я говорю, мне сценарий нравится. И я в тот же вечер, значит, отправился поездом в Минск.
Это про корову.
На съемки. Да, а там, значит, в роли этой...
Как ее звали? Веры.
Да, Веры, значит, снималась юная Лена Скорикова. Да. Снималась Лена Скорикова, значит, действительно играли эту сцену. И все получали... Сняли 15 дублей, потому что всем было очень интересно. Собрался там режиссер, осветители, рабочие, гримеры, реквизиторы. Все смотрели. Единственное, кто мучился, это, конечно, Лена Скорикова. Ну, потом была еще одна съемка с Володей Гостюхиным. Ну, там же без целования сосцов. Вот. И уже вроде вот-вот должна была состояться эта работа. И вдруг за день до начала съемок, когда все готово, Лену Скорикову уходят с картины на другую.
И дают новую Веру.
Ну, я подумал, ну и слава богу. И я уехал снимать тогда в Штаты, снимал там очень большой, для меня дорогой и любопытный проект об американском телевидении. Вот. И что уж там, кто кому чего целовал, я не знаю, ну, в общем, и слава
все
богу.
Все тоже страница была закрыта.
Да, да. Но да. Тогда вот поехал в Штаты. Это была уникальная вещь по-своему, потому что это был 88-й год, и была такая традиция, вот если первое лицо государства едет, ну, в данном случае Михаил Сергеевич Горбачев, должен был впервые поехать в Штаты встречаться. Значит, и когда проходят такие акции, то его сопровождают там всякие политики, экономисты, журналисты, люди культуры и, там, и прочее, да, и делается, соответственно, какой-то... телевизионные программы. И была договоренность о том, что американцы сделают трехчасовую программу о советском телевидении, а поскольку я делал тогда телескоп, а мы сделаем о них. И вот эту работу доверили мне. И мы вдвоем с переводчиком и продюсером моим, Андрюшей Головановым, значит, туда отправились. И вот там мне посчастливилось встретиться, ну, вернее, повезло, с Ларри Кингом. Потому что никто из советских и русских еще не брал интервью у Ларри. Я был первым и пока еще единственным. Ну, надеюсь, кто-то возьмет у него интервью.
Ну и как?
Мне было очень, очень любопытно.
Вообще, что вот, если, конечно, наверное, ты помнишь эти впечатления, потому что такие вещи не забываются, что вот больше всего удивило, и когда ты подумал, вот этого у нас не будет точно никогда.
Мне понравился... Я ему задал 11 вопросов. И один из этих 11 вопросов касался... Тогда надвигались выборы президента. Я спросил, Ларри, кто, по-вашему, какие у вас прогнозы, кто будет? И он как-то очень ловко на эту тему ответил, очень честно. Он сказал, что будет такой-то, но я буду голосовать за этого, но выиграет все-таки вот тот, хотя мне это жалко, потому что этот принесет, так сказать, будет интересен. И это... Это было откровенно, искренне и без всякой боязни. то, чего, к сожалению, наши не все бы могли себе это позволить.
В принципе, как телевидение устроено, как вот индустрия, вот, какие вот основные отличия от нашего телевидения, на твой взгляд?
Американское?
Да, 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 да.
Ну, это было все-таки тогдашнее телевидение 88-го года.
Но оно что, наверное, сильно отличалось от того, что сегодня? Ну, у них, я имею в виду. Я думаю, что... по технологиям, наверное, ну, да? А вот по все-таки по каким-то принципиальным вещам.
Нет, сейчас уже так точно не помню. Но если возвращаться к Ларе, ты меня спросил, что... Мне, например, понравился его ответ, очень простой, казалось бы, банальный. Я его спросил, какое вам кажется главным качеством телевизионным ведущим. И он, не помню дословно, но, в общем, это внимание. Ведь большинство из наших с тобой коллег... Вот у них там этот списочек, да, и они идут по этому списочку, задают вопросы.
Да.
А он задает вопрос, слышит себя, и он отталкивается от этого ответа. И это, к сожалению, даже до сих пор немногим дано сегодня. Да? Нет, он очень, так сказать, был живой. И третье, я спросил, Ларя, а вы задаете какие-то вот острые вопросы своим собеседникам? Он сказал, нет, вот его вот такая позиция. Он хочет, чтобы... человеку было удобно.
В угол не загоняет.
Да, в угол не загоняет. Хотя и другая журналистика, да, она имеет, так сказать, право быть.
Ну, тут вопрос, что такое острый вопрос, да, потому что вопрос, что случилось с подводной лодкой, он как бы не острый, он как бы естественный вопрос, нормальный человеческий вопрос, когда происходит такая трагедия, то есть спрашиваешь у человека, который за это отвечает, а что случилось? Каков вопрос, таков и ответ тогда был. И я помню, что он как бы не развивал дальше же эту тему. Он задал вопрос, он получил этот ответ, который стал практически мемом до сих пор, и его будут вспоминать еще наши потомки. Да, вот мастерство. Так задать вопрос, чтобы получить такой ответ. Ну, давай я задам уже вопрос от наших слушателей, потому что здесь спрашивают, почему по России не путешествуете. Мне кажется, этот вопрос какой-то неправильный. Мне кажется,
он неправильный, потому что как раз путешествую, и в этом году у меня была передача о Камчатке, несколько передач. В прошлом году был Мурманск, была Казань, была... она мне как-то легла на душу. То есть, мне понравилось то, что я сделал. Это была Псковская область. Вот особенно мне там нравятся вторая и третья передачи, где я рассказываю про пушкинские места. Нет-нет, у нас, так сказать, есть... по России программы, может быть, не так много, как кому-то хотелось бы, но стараемся чередовать. Вот сейчас прошел там Калининград и Калининградскую область. Так что это не совсем верно.
А Крым, Украина? Крым, запятая, Украина, запятая, и так далее. Вообще, были про Крым передачи?
Про Крым были, но это было...
Когда он был украинским.
Да, это было... минимум 10 лет тому назад.
А Украина? Как географическое понятие?
Украина тоже тогда же была. И был Киев, и была Украина. Да, это все было.
Вообще страны бывшего Советского Союза, республики, насколько вообще интересны в качестве... вот
очень, очень любопытно.
Сюжет.
И поэтому у нас, например, была и про Казахстан несколько передач, и Киргизия. Вот я бы, например, с удовольствием поехал бы в Грузию. Очень красивое место, потому что я там был последний раз только года 3 тому назад, когда снимался в рекламе на фоне гор, поскольку надо было изображать Австрию. Вот, так что, нет, с удовольствием съездил. А, был у меня Узбекистан из бывших советских республик.
А из стран Балтии?
В прошлом году у меня прошла и Юрмала, и в этом году Сигулда. По-моему, 2 или 3 передачи у нас было. Да. Мне так глянулось Юрмала, что буквально даже 2 передачи сделал, за что получил нагоняй. Ну, куда? Это слишком много. Ну, что ж ты делаешь такое?
Вообще, как происходит процесс планирования? Это кто-то предлагает поехать, или все-таки есть какая-то стратегия?
Нет, стратегии нет, полагаемся на случай. Приходит какое-то приглашение от кого-то, вот, и мы отправляемся. Либо сами, да, выбираем. А вот давно мы не были. Вот сейчас мы должны отправиться в Перу. Потому что уже лет 20, наверное, прошло, как мы там были. Вот. Я не думаю, что Мачу-Пикчу, конечно, изменилось за эти 20 лет. Но, тем не менее, с удовольствием бы еще раз посмотрел новым глазом.
Дима, а не было такого вот амбиции таких снять большое кино?
Все-таки опыт нет, наверное, огромный. Нет, наверное, не потянул, но какие-то планы в голове, ну, если сложатся таким неудачным образом для меня, что программа будет закрыта в силу тех или иных обстоятельств, какие-то идеи в голове бродят. Но мне кажется, что я еще себя не исчерпал.
Да ладно.
Могу еще, так сказать, что-то поработать, но... Насчет большого кино, не знаю, просто никогда не пробовал большой формат.
За 25 лет столько наснимать, пора уже переходить на большой формат. И, кстати, быть. Есть тоже еще вопрос, есть по поводу вот формата передачи. Не было ли идеи сделать программу типа, не могу найти этот вопрос, по типу путешествия Познера и Урганта, то есть такую вот тепловую игровую программу?
Было, потому что, во-первых, у нас лежит... отснятый пилотный выпуск. Я надеюсь, что его все-таки руководители посмотрят. Это была не моя идея, мне это предложили, но тем не менее. Мы сняли здесь, недалеко от Москвы, на краю Тверской области, мы сняли агроферму. Вот что такое отдых на нашей отечественной агроферме. И там я был, не буду сейчас открывать интригу, я там был с одной известной, значит, нашей артисткой. Мы как бы вот вдвоем. Прожили этот момент на этой ферме.
И что дальше?
И были... Вот не знаю, выйдет, не выйдет. Я там... То есть, вот такое предложение, чтобы я путешествовал с кем-то.
Красивая?
Красивая.
Молодая?
В общем, да. В общем, да. Вот. Но были у меня какие-то поездки и другие, потому что я всегда уделял в той или иной степени внимание инвалидам. И поэтому у меня, например, было... три поездки, когда я ездил с инвалидами. Потому что мне хотелось... Весь как бы пафос мой заключался в том, что мне хотелось... Ребят, вот, они живут у вас рядом, в соседних подъездах, в соседних домах, да? Если у вас есть деньги, если вы богатенький Буратино, сделайте...
Ты просто брал с собой людей,
да,
несколько
да,
человек, да?
Я хотел, чтобы кто-то вот сделал подарок таким людям. Поэтому я ездил, увидел героев в фильме своего друга Тофика Шахвердиева, ребят-инвалидов, и взял мальчика и девочку, мальчика-колясочника, а девочка без рук. Вот. Потом возил тоже Тофикова героя, слепого мальчика Сережу. Мы с ним ездили во Вьетнам, потому что он такой очень ощущаемый, да, и руками все можно потрогать и понюхать, он
и
ароматный
кухня,
Вьетнам.
Кухня такая,
да,
там
да.
своеобразная.
Вот. И потом уже сам возил девушку-колясочницу, олимпийскую чемпионку по фехтованию, Люда Васильева, значит, мы ездили на Мальдивы. На Мальдивы. И там для нее, куда вот мы приезжали, во все эти отели, специально для нее, зная заранее, что она приедет, делали пандусы, потому что у них как-то инвалиды по Мальдивам-то не разъезжают. В общем-то, как, впрочем, и наши инвалиды. Вот. Но, вот как сказал мой друг, он сказал, ты знаешь, я утром включаю... А он медик, врач. Я утром, когда включаю твою программу, я хочу радости, улыбки, легкости. А ты мне показываешь то, с чем я сталкиваюсь каждый день, с утра до вечера. Я не очень хочу. И не знаю, ну, может быть, я был неправ, но тем не менее, да, эти программы как-то не набрали большого количества зрителей. А уж мне казалось, когда я пригласил двух самых простых зрителей с собой на Корфу, просто этот... его зовут Дмитрий, он стал победителем в викторине. Я задал 21 сложнейших вопросов, на половину которых я бы и сам бы не ответил, но просто я что-то такое вспоминал и написал. И он ответил на все 21 вопрос. Как звали там мою тренершу по дайвингу, мою первую.
И выиграл вот это путешествие.
Он выиграл это путешествие, и они с женой, он инженер-химик, она преподавательница в школе из Буденновска. Они никогда не то, что не были за границей, они и на море никогда не были. И вот мне казалось, что если я везу таких людей, да, в Корфу, там, в пятизвездочный отель
миссия,
и так далее,
да,
вот она, мыльная опера.
Да.
И вы можете как бы себя поставить
и
на...
И что, нет?
Ничего, ты знаешь, очень мало, очень маленький процент.
Это от зависти. Потому что на его месте должен был быть я, каждый подъезд.
Да.
Дим, мы должны заканчивать. Да. Я должна тебе песню же подарить.
Ой, с удовольствием.
Угадай, какую, как ты думаешь?
летят перелетные.
Ну вот видите, почти. Но сейчас ты услышишь. Это у меня нестандартный ход, но он понятен. Песня для Дмитрия Крылова, нашего сегодняшнего гостя. Дим, спасибо большое.
Осенний листок, я менял города, я менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна, и окурки я забыл. Швырял в океан, проклинал красоту островов и морей и бразильских болот, малярийный туман и вино кабачков и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать полететь к ненаглядной пивуне своей. Да вот только узнает ли родина мать одного из пропащих своих сыновей. Что любил, не сберег, что имел, потерял. Был я смел и удачлив, но счастья не знал. Я в весеннем лесу.